Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я надеюсь, что мы вышли в прямой эфир. А мы, это Владимир Рыжков, я Виталий Кумарский.
Добрый вечер, да.
Да, и наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Олег Будницкий. Я надеюсь, что нас и видно, и слышно. Да? Ну, будем считать, что нам сказали «да». И поэтому, значит, сразу сегодня обозначим, собственно, тему такой не то чтобы срочной программы, но, во всяком случае, внеочередной. И мы не собирались посвящать этому специальную программу, но Владимир Путин у нас, знаете, мы в журнале «Дилетант» говорим, что у нас Путин креативный директор. Он нам все время подбрасывает темы. Ну вот, статьей в 75-летию Победы, которая опубликована сначала в американском журнале «Национальный интерес», а теперь же и на русском языке в российской газете, и в «Стасе» я читал. Вот этой статьей в 75-летию Владимир Владимирович нам подсказал и тему, и разговор сегодняшней программы. Да? Потому что все-таки это не так часто на темы истории, в данном случае истории войны, выступают лидеры государств. Давайте тогда, может быть, вот и посмотрим, собственно говоря, что нам предлагает российский президент в этой статье. И, может быть, первый вопрос, Олег Витальевич, я бы даже сказал, что это вопрос и Владимиру Александровичу Рыжкову с учетом его политического опыта. На ваш взгляд, от чего больше в этой статье? Истории или современной политики? Олег Витальевич.
Ну, если вопрос ко мне, то да. Это, скажем так, статья на историческую тему, написанная политиком. Вот. И прежде всего, конечно, с политическими целями. Хотя там есть некоторые интересные, между прочим, с моей точки зрения, идеи и информация.
Владимир Александрович.
Ну, мне кажется, что статья носит ярко выраженный политический характер. По сути дела, ее основная идея заключается в том, что современная Россия является полноправной правопреемницей Великого Советского Союза, победителя во Второй мировой войне. И статья призывает к сохранению этого статус-кво. Статья призывает к сохранению пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН и решительно протестует против изменение расклада сил в мире, хотя статья внутренне противоречива. В ней, с одной стороны, признается, что расклад в мире кардинально изменился, но с другой стороны говорится о том, что хоть расклад в мире поменялся, но главные державы и держатели банка должны остаться те же. Так что, с моей точки зрения, история стала поводом для политического манифеста, каким является эта статья.
Ну, да. Я позволю себе тоже два слова буквально сказать, мои впечатления, если кого-то они интересуют. Мне кажется, что действительно это заявка, и это, кстати, не первый раз звучит у Путина, это заявка на, ну, потом по-разному можно назвать, Ялта-2. Да, вот, собственно говоря, модель, которую предлагает Путин современному миру, это повторение Ялты. Вот давайте сядем впятером. Мы победители, да, и, в общем, зоны влияния, зоны наших интересов распишем и будем жить в мире, каждый в своей зоне.
Ну, я бы сказал, что здесь первая задача – это спасение Ялты, то есть сохранение того статуса, который получил Советский Союз в Ялте и тех привилегий. А второе – это, да, Ялта-2 – это призыв договориться по новой, но не теряя прежнего статуса.
Интересно. Да, конечно же, именно чтобы Россия была в статусе победителя, вернуть статус великой державы, фактически, да? Ну, хорошо, давайте политика политикой, но Олег Витальевич, в первую очередь, вопросы по истории, конечно. Вот мне кажется, что в этой статье есть одна ошибка историческая. Почему-то не только Путин, но и Путин в том числе, нам все время говорит, и в этой статье это повторяется, что вот Запад, у Запада есть Мюнхен, да, и как бы вот почему-то они не осуждают Мюнхен. Я не знаю, то ли Путина не проинформировали, то ли люди, которые помогали писать эту статью, сами были не в курсе или ввели в заблуждение, но, в общем-то, это известная вещь, что Запад уже давно осудил Мюнхен и сказал все, что думает про свое поведение в Мюнхене. Да? Олег Витальевич, это что?
Это бесспорно так. Ну, вы знаете, ваш покорный слуга пару лет назад, когда был юбилей, так сказать, Мюнхенской конференции, я написал довольно большую статью в «Ведомостях» под названием «Как победители проиграли свою победу в Мюнхене». Но это я взял за основу известное высказывание Клемансо, когда он сказал, что победители всегда свою победу проигрывают. Это вот случилось в Мюнхене, это многократно обсуждалось, это соглашение было некоторыми политиками осуждено тогда же, но самый известный из них это Черчилль, конечно.
Конечно, да. И потом, когда выбор между, это знаменитая фраза, выбор между войной и позором.
Между войной и позором, да, что Англия выбрала позор и получит войну, что и получилось. Так что тут нет каких-то разногласий по этому вопросу. Тем паче, что очень быстро ситуация действительно радикально поменялась. Гитлер, конечно, не остановился на Судетах. Он уже 15 марта 1939 года оккупировал всю Чехословакию. И, как мы знаем, Чемберлен, вроде бы человек такой неэмоциональный, но он дал после этого гарантии Польше, западным границам Польши. Хотя технически никак не мог этого сделать на самом деле. Где Польша, где Великобритания. Да? Тем паче, что она не имела тогда, в общем, реальной сухопутной армии. В общем, Мюнхен, да, действительно, это была одна из дорог, причем магистральных, в войне.
Да, и вот я просто специально, я помню, еще для журнала выписывал 42-й год Великобритания, как бы признала как-то ничтожным, да, этот Мюнхенский договор. 44-м, если я не ошибаюсь, Франция. И, кстати говоря, то, в чем упрекают Польшу, это вот Тешинская, правильно?
Да.
То в 58-м году поляки вернули ее в Чехословакию.
Да?
То есть Запад, то есть Европа как бы признала эту ошибку и пыталась с ней как-то разобраться, да?
И насколько я знаю, современная Польша, то есть послесоветская Польша официально осудила вот это участие довоенной Польши в разделе Чехословакии, то есть официально осуждено. В статье Путина говорится о том, что Польша не хочет об этом говорить, не любит об этом говорить. Ну, может быть, она не очень любит об этом говорить, как мы не очень
Но она сказала.
Да, как мы не очень любим, кстати говоря, говорить о пакте Молотова-Риббентропа. Тоже не очень популярная тема. Но, тем не менее, на официальном уровне Польша это осудила.
И я вот тоже не понимаю, почему пытаются все время тыкать, значит, вот этим Мюнхеном, с Мюнхеном, да. И главное, что Запад, осудив Мюнхен, не пытается сейчас говорить, что это был дипломатический триумф там Англии или Франции. Хотя те же аргументы, что и мы, многие наши, скажем, деятели, выдвигают по поводу пакта Молотова-Риббентропа, они могли бы тоже повторить. Они могут сказать то, что они отодвинули начало войны или там что-то еще, да, такие странные аргументы, которые звучат у нас в отношении пакта.
Коллеги, я вот обратил внимание, когда читал эту статью, она какая-то жутко антипольская. Там, если вы обратили внимание, Польша пристегнута чуть ли не к каждой теме. То есть везде Польша виновата. Это как раз показывает очень политизированность этой статьи, потому что Польша там просто дьявол какой-то. Там все плохое исходило от Польши.
Я так вообще ничего, Польша для Путина политика, для российского политика, это такое иносказание Украины сегодняшнее.
Так, коллеги, можно мне как-то
вклиниться? Да, конечно, как историку. Да.
Вот. Почему Польша, это как раз понятно. Польша была инициатором, между прочим, вот этой резолюции Европейского парламента о важности сохранения исторической памяти для будущей Европы, в которой, собственно, СССР наряду с нацистской Германией обвинялся в развязывании Второй мировой войны. Так что здесь это понятно, и Польша была первой страной, которая, собственно, стала жертвой агрессии во Второй мировой войне, и она, собственно, исчезла с карты Европы. Так и у поляков к этим событиям особенное отношение. И они вот были инициатором этого дела. И с моей точки зрения, здесь я хочу сказать, что разделяю точку зрения Владимира Путина, то, что считать равной ответственностью ответственность Германии и Советского Союза за начало войны, это нонсенс. Конечно, главным, так сказать, виновником, инициатором и всего, чего хотите, Второй мировой войны была нацистская Германия. Так и в этом Тари Сталин поучаствовал, ну, в качестве, так сказать, пристяжного. Как, опять же, я сошлюсь на свою статью, у меня была в тех же ведомостях, статья о пакте Молотова-Риббентропа, кто выиграл от пакта Молотова-Риббентропа, да, и там я привел такой, скажем, образ, что Гитлер был глобальным злодеем, а Сталин, в то время, был локальным злодеем, да. Ну вот.
Извините, Олег Витальевич, а рискнул ли бы глобальный злодей на эти все действия без договоренности с локальным злодеем?
Значит,
многие считают, что это развязало руки.
Значит,
да,
мы этого знать не можем. Это, ну,
это правда.
Да. Но судя по тем документам, которые нам доступны, да, прежде всего высказывания Гитлера и так далее, рискнул бы. Я думаю, что для него очень важно было, чтобы СССР как бы дал некоторые гарантии, более того, участвовал в разделе Польши. Но это та же схема, как, кстати, с вовлечением Польши и Венгрии в раздел Чехословакии. Да? Но я думаю, что это мое мнение, опять же, это невозможно доказать, я сужу только по документам. Думаю, что он бы напал на Польшу в любом случае, очень уж далеко это все дело зашло.
И даже без пакта, не получив, без факта, не получив, да, мира на Востоке, да?
Посмотрите, так сказать, на документы, собственно, исходящие от Гитлера, записи его разговоров, планы военные и прочее. Там дело дошло уже до очень высокого градуса, да? При этом Гитлер тогда говорил, что главный враг – это Англия, между прочим, и Франция, но он высказывался, что, в общем, ни те, ни другие не способны на самом деле вести войну. Более того, мы знаем, что он собирался напасть на Чехословакию, если бы ему не удалось подписать соглашение в Мюнхене. Это была вообще как бы самоубийство, чистая вода и авантюра, да? Но он был на это настроен, даже был несколько разочарован, когда британцы, ну, прежде всего, британцы под давлением французов пошли на подписание этого соглашения. И мы, когда посмотрим на, собственно говоря, то, что делают нации в Германии, но они же держат курс на реванш и на передел Европы. Так, на это направлена вся их политика. Гитлер, при том, это бесспорно был авантюрист, склонный к вот таким, это видно на всей его политической карьере. И я думаю, что он бы рискнул напасть на Польшу и без этого. Опять же, я опираюсь только исключительно на документы, исходящие от нацистского ЦРУ. Но, правда, когда он узнал, что пакт подписан, он закричал, что весь мир у меня в кармане. Это его реакция на то, что ему гарантирована безопасность на Востоке.
Вот Олег, смотрите, один из важнейших пассажей, на который я обратил внимание в этой статье Путина, это интерпретация событий 17 сентября, когда Красная Армия вошла с Востока в Польшу.
Да.
Понятно, что поляки это интерпретируют однозначно. Сговор Сталина с Гитлером, секретные протоколы и договоренность двух держав о разделе Польши. У Путина в статье диаметрально противоположная интерпретация. Если вы обратили внимание, там написано, Советский Союз не собирался вступать в Польшу. До последнего воздерживался от вступления в Польшу. И только тогда, когда увидел, что победоносный немецкий блицкриг создает риск выйти на чуть ли не на границу в районе Минска с Советским Союзом, тогда Сталин отдал приказ входить. Вот смотрите, две непримиримые абсолютно позиции. Что скажет наука, историческая наука?
Да. Володя, да, просто да. Вопрос, здесь, я так понимаю, очень простой. Зафиксировано ли это было в тех договоренностях августовских 1939 да. года? Это же было зафиксировано в секретных протоколах.
Да, вопрос в том, что знает современная наука на основании документов о том, о планах Сталина. Действительно ли он не собирался вступать в Польшу, как это пишет Путин? Или уже в момент заключения пакта Молотова-Риббентропа он принял решение, что Польша будет разделена?
Ну, знаете, во-первых, я тут вынужден выступать все время в защиту президента Путина, потому что он пишет все-таки не совсем так, да?
Ну, практически так, но вы прочитайте текст.
Значит, я читал текст, он пишет, что несмотря на настояние неоднократной Германии, чтобы СССР вступил вот, в войну поскорее против Польши, да, СССР, значит, вот воздерживался до последнего момента, пока... собственно, правительство польское не покинуло территорию страны. Вот что там написано. Из чего я заключаю, что, вероятно, президент Путин читал исследования документы, которые касаются этого вопроса. В секретных протоколах не было прописано напрямую, что СССР вступает там в войну и так далее. Там просто обозначены зоны интереса. И что называется по умолчанию, ну, а в устной форме там, вероятно, не по умолчанию, эти были вещи определены. 1 сентября Шуленбург, германский посол в Москве, он сообщил о, значит, нападении Германии на Польшу, и с первого дня он по, собственно, поручению Риббентропа и, соответственно, Гитлера, он настаивал и предлагал Советскому Союзу вступить в войну. Позиция Советского Союза была осторожной, так не исходя из там любви к польской государственности, да, в СССР Сталин называл Польшу фашистским государством там, и так далее. Это был вопрос того, что будет, во-первых, на Западе, как себя поведет Англия и Франция, как там будут развиваться события. И был вопрос о том, как будет сопротивляться польская армия. При этом СССР пошел на ряд шагов дружественных в отношении Германии. Радиомаяк был в Минске, да, который был ориентирован для Люфтваффе. И германские торговые суда, которые оказались в море и могли стать легкой добычей британского флота, который господствовал на море, они укрылись в Мурманске. Из Мурманска там они разгружались, грузы везли в Ленинград и далее там по суше к месту назначения. Так, то есть такие вот вещи были. Значит, были подготовлены войска, были там объявлены сборы, да, значит, были образованы два фронта, так, украинские и белорусские. Начали там готовиться специальные группы НКВД, там 4 группы на одном фронте, 5 на другом, чтобы там в Польше определенный порядок установить. Так и при каждой группе было там специальный батальон из 300 человек. То есть эти вещи все делались заранее. И, конечно, вот так спонтанно 17 сентября решили и вступили, так не бывает. Но одним из ориентиров был момент падения Варшавы. А Варшава упорно сопротивлялась. Упорно сопротивлялась, и Сталин не до тех пор, пока, значит, там были всякие сообщения, одно оказалось сложным, другое. Через неделю, вот сейчас Варшава падет, она все никак не желала пасть и сопротивлялась. Ну и в конце концов, 18 сентября, вот было решено, что уже настал тот момент, когда можно вводить войска, и вот этот так называемый освободительный поход начался. Вот такая история была. Поляки, кстати, сами поначалу не поняли вообще, зачем пришла Красная Армия. Некоторые думали, что для того, чтобы с немцами сражаться. Были такие идеи. Ну, польская армия, Красной Армии такого существенного сопротивления не оказала, но были, тем не менее, боестолкновения. Вот в известных российских военных книжке российских военных историков, в «Секретности снят», там подробно даны потери. Красной армии, ну, в частности, Гродно штурмом брали, Андрей Иванович Еременко командовал штурмом, там лично там брал мост в броневике, был ранен и так далее. То есть такие вещи.
Еще была Катынь.
Вот. Но Катынь это было уже после этого. Это...
Олег, но все-таки вот вы давайте до конца раскроем вопрос. Смотрите, нужно ответить четко. Вот по данным, которыми мы сегодня располагаем. Да. Существовало ли решение о разделе Польши на момент 1 сентября? Либо же это решение было принято в период между 1 сентября и 17 сентября, значит, когда вошли войска?
Да, решение о разделе Польши существовало в принципе, и это и есть сферы раздела влияния, примерно определены, так сказать, рубежи, по которым это идет, да, это вопрос, который решается в принципе. А что касается уже осуществления на практике, это другая история, это уже согласовывалось по ходу дела. В частности, там вопрос о Львове, например, там, который...
Но правильно я вас понимаю, что подготовка войск, НКВДшников и оперативных планов, она была развернута еще до 1 сентября?
Это было после 1 сентября, ну, частично до 1 сентября. Угу. Ну, вообще уже, так сказать, мир стоит на грани войны, да? И, естественно, были там объявлены военные сборы. Кстати, 1 сентября 1939 года в СССР был принят закон о всеобщей воинской обязанности. Ну, он готовился раньше, но символично, что он 1 сентября был принят. Так, а что касается вот этих групп и прочее, это готовилось, насколько я помню, уже в начале сентября. Так что вот так обстояло дело. Ну, я бы, с вашего позволения, тут хотел бы обратить внимание на некоторые важные, как мне представляется, моменты статьи Пухина. Так, вот, все на сайте «Эхо Москвы», во всяком случае, постоянно критикуют эту статью, так, я тут решил выступить в роли некоторого такого адвоката. И мне кажется, что в этой статье есть очень важные вещи. Ну, я бы их назвал правильными или позитивными. Да? Ну, первое, что вот бросается в глаза, это четкое напоминание, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому Молотова-Риббентропа.
Да, это очень важно. Совета
24 декабря 1989 года официально осуждены секретные протоколы акт личной власти, никак не отражавшие волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор. Это чрезвычайно важное заявление, с моей точки зрения, подтверждающее денонсацию вот этого позорного соглашения с нацистской Германией. И оттуда у нас некоторые товарищи...
Извините, я просто напомню, что пару дней назад уже внесли законопроект даже в Госдуму о том, чтобы отменить вот это решение Съезда народных депутатов.
Ну вот это, только этого не хватало нам, да, ну, чтобы, да. Значит, мы отменили решение о денонсации пакта с нацистской Германией. Люди, вот, видимо, не понимают, что творят вообще, да? Так же, как вот некоторые публицисты, историки, политики, не знаю, как назвать, заявляют, что это был
дипломатический триумф.
Триумф советской дипломатии, да? Да. Как мы знаем, то, что это не триумф, стало ясно уже в июне 40-го года, после падения Парижа, разгрома Франции, так, когда Сталин вдруг осознал, что стратегия третьего радующегося, когда будет две капиталистических державы, или там больше капиталистических держав, друг с другом драться, как он говорил, там, драться, пусть у них будет там драться, эта стратегия рухнула. И оказывается, что Советский Союз находится один на один
с Германией,
контролирующая европейский континент. Ну, плюс Англия, но она все-таки остров, да? Находится на островах. Вот такая история. И последующий вот этот год, с июня 40-го до июня 41-го года, это вообще совершенно кошмарный год. Потому что Советский Союз находится в одиночестве против Германии и вообще европейской экономики. Да? Вот это результат. Так, результат. Ну, конечно, легко судить задним числом, но вот что получилось в итоге.
Ну, в итоге получилось, знаете, как если говорить не научным языком, а журналистским или публицистическим, то получилось то, что сказал Сталин через сколько дней после 22 июня. Какую страну просрали? Да? Это что? Это и есть это результат пакта?
Ну, Олег, опять-таки, я хочу сказать, что в статье Путина вот этот период, о котором вы говорите как о кошмаре, он охарактеризован достаточно лестно. Там фактически повторяется формулировка Сталина о том, что пакт Молотова-Риббентропа дал Советскому Союзу выигрыш во времени, да, для подготовки к войне. Так что Путин считает по-другому, чем вы. Он не считает, что Советский Союз совершил ошибку и так далее.
Это нормально. Так, у нас могут быть разные мнения на те или иные исторические сюжеты. Значит, тут на самом деле, как вам сказать, кто выиграл, выиграла больше нацистская Германия. С моей точки зрения, это просто арифметика. Ну, я могу привести цифры, если нужно, да? Нужно привести цифры.
Ну, хоть какие-то.
Да. Ну, хоть какие-то. Хорошо, вот я приведу. Значит, что получило СССР, что получила Германия за период с вот, сентября 1939 года и до того, как, собственно, началась война. Так, значит, Германия оккупировала ряд европейских стран общей площадью 1 922 000 квадратных километров, населением 122 миллиона человек. Это позволило удвоить экономический потенциал. Так? Ну, я мог бы видеть много цифр, что железные руды там выплавлялось в оккупированных странах в 6,5 раз больше, чем Германия и Австрия вместе взятой. В 2 раза больше медной, в 12,5 раз больше бокситов там и так далее. Да? И по словам одного из руководителей немецкой военной экономики Ганса Керля, война на Западе резко изменила военно-экономическую установку в Германии, что столько накопили там ресурсов в своих портах Норвегия, Голландия, Бельгия, главным образом Франция, которые оказались в руках Германии, и что ей практически не нужно было наращивать военную промышленность, чего она, кстати, особенно активно и не делала, и это сыграло во многом роковую роль. Но это уже, что называется, не наша вина, да?
Олег, мы здесь вынуждены сейчас прерваться, у нас сейчас выпуск новостей. Мы в прямом эфире, напоминаю, да, это программа «Цена Победы», и после выпуска новостей мы продолжим обсуждать статью Путина к 75-летию Победы.
Программа «Цена Победы». «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем в прямом эфире, подчеркиваю, программу «Цена Победы». Вот мы ее ведущие, Владимир Рыжков, вижу Владимира Александровича, я Виталий Демарский. Главное, что мы видим и слышим Олега Будницкого, доктора исторических наук. И говорим мы с ним сегодня, обсуждаем статью Путина для американского журнала, ну и для российских тоже, конечно, безусловно, читателей. Мы остановились на том, что выиграла Германия, да, или так, кто больше выиграл от
Пакта. Да, я продолжаю этот сюжет. СССР присоединил территории общей площадью 460 тысяч квадратных километров, населением около 23 миллионов человек. И в экономическом отношении не шли никакое сравнение с теми странами, что оказались под контролем Германии. При этом, конечно, СССР очень здорово вкладывался в развитие военной промышленности прежде всего. В 1940 году объем военной продукции вырос более чем на треть, и военная промышленность развивалась в 3 раза быстрее, чем вся остальная. И расходы на оборону страны в 1940 году составили 32,5% бюджета. Это самый высокий уровень на тот момент в истории советского государства. Так что, в общем, безусловно, что СССР использовал это время для наращивания своего военно-экономического потенциала. Но Германия это сделала в большей степени. И мы это увидели, к сожалению, в июне 1941 году. Это, значит, вот такие последствия. Поэтому, с моей точки зрения, вот кто выиграл от подписания пакта Молотова-Риббентропа, это достаточно очевидно. Ну, так мне кажется, во всяком случае.
Олег, вот скажите, мы уже обсудили польский вопрос, который вот в статье Путина чуть ли не самый главный польский вопрос. Он там красной нитью Польша проходит через весь текст. Но там есть еще один сюжет болезненный, это прибалтийский вопрос. Да. И если вы обратили внимание на этот пассаж, то в принципе, как и по всему тексту, действия Советского Союза полностью оправдываются. Что такова была военно-стратегическая необходимость, что все было сделано по договору с этими странами. Договор подписали законные власти этих стран. И более того, пишет Путин, это полностью соответствовало международному праву того времени. И Черчилль это одобрил. То есть там вот такая картина. И вообще, пишет Путин, в Советском Союзе эти народы могли говорить на своих языках. У них были свои республики. Они были представлены в высшем значит, эшелонах власти Советского Союза, не хватает только одной фразы. И были счастливы в Советском Союзе. Этой фразы там не хватает. Вот смотрите, мы начали эту программу с того, что пытались определить жанр этой статьи. Если это политическая статья, то это годится. Если это статья про историю и историка, тогда игнорировать факты неприемлемо. Ну, например, то, что вхождение этих стран в состав СССР было сделано через язык ультиматума и шантажа, о чем знают все историки, и перед лицом прямой военной угрозы со стороны Советского Союза. Вот вопрос к вам такой. Вот вообще допустимо ли писать об истории и призывать всех к исторической правде, как это делает Путин, и к тому, чтобы ничего не прятать и ничего не скрывать, и вот изображать Прибалтийскую... Там вот это слово он употребил — инкорпорация прибалтийских стран. Инкорпорация. Тоже такое интересное слово. Мне кажется, что правовой статус его совершенно не определен. Вот вопрос вообще, допустимо ли при написании текста по истории просто выбрасывать целые определяющие факты?
Так, ну это вопрос риторический, как я понимаю, да?
Да.
Значит, при каких обстоятельствах произошла эта инкорпорация, мы, в общем, хорошо знаем. Я что хочу сказать? Что, ну, Путин этот очень такой тяжелый вопрос, он его по существу обошел. При этом, вообще, при соединению Прибалтики посвящен один абзац, но он написан очень аккуратно. Вот обратите внимание. Я процитирую. Осенью 1939 года решают свои военно-стратегические оборонительные задачи. Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильна и прилегающая область, ранее входивший в состав Польши. Так и прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык имели представительство советских высших государственных структур. Значит, я вам хочу доложить, что все, что здесь написано, полностью соответствует букве. Абсолютно. Так? Значит, и то, что в 1939 году процесс начался, они там в стихии в июне были какие-то выступления, да, и он называет это инкорпорацией, точно так же, как, между прочим, по-моему, Совет Европы называет присоединение Прибалтийской республики оккупацией или насильственной инкорпорацией.
А не аннексией?
Это тот же термин, да?
Это не аннексия, Олег?
Нет, оккупация или насильственная инкорпорация.
Ну, аннексия — ничего страшного, аннексия — это присоединение.
Да, ну вот такие терминологии. Значит, с чисто формальной точки зрения, повторяю еще раз, формальной, так оно и было. С этим согласились тогдашние руководители Прибалтики. Там и Ульманис, ну, Сметана убежал в Германию предусмотрительно. Значит, и подписал там Меркис, это я про Литву, Пиаст в Эстонии, Ульманис в Латвии. Они подписали эти соглашения, потом, значит, они назначили угодных Советскому Союзу руководителей, и потом единственное там было политическое объединение участвовало в выборах. Ну, естественно, там было 86, там 90% голосов и так далее. Поэтому в чем тут состоит интерес этого абзаца? Здесь нет ни одного оборота и выражения, которое можно было бы оспорить с точки зрения формальной. Да? Но, как мы понимаем, было дело несколько иначе, и руководили этим товарищи Жданов, Вышинский, Жданов в Эстонии, Вышинский в Латвии, и Деканозов, соратник Берия, в Литве и так далее. Потом последовали чистки, аресты, изъятия собственности, высылки, депортации и прочее, прочее. Это? Вот. И что здесь характерно? Здесь нет ни слова о добровольном присоединении, между прочим. Это просто не упоминается.
Ну, и, как? С одной стороны, нет добровольного. С другой стороны, делается акцент, что решили сами подписали договор, сами провели выборы, и в Советском Союзе сами, так сказать, имели органы.
Я просто хочу сказать, что это с каким мастерством написан этот текст. Здесь повторяю еще раз. Нет ни одного слова, которому можно придраться с формальной точки зрения. Во-первых. Во-вторых, я обращаю ваше внимание, не знаю, случайно это или не случайно, но президент Путин использует термин «инкорпорация», и причем пишет, что в 1939 году она начинается. Причем начинается тогда, когда вообще этот вопрос так не стоял. Когда были подписаны договоры о вводе войск, о 25 тысяч советских войск и так далее, ну, с тем, чтобы вот как бы защищать эти прибалтийские республики и прочее. То есть это на самом деле, с моей точки зрения, продвижение. Продвижение в том плане, что признается, что процесс начался в 1939 году, и используется тот термин, который вообще раньше не использовался. Я вообще, ну, поскольку все как бы вот критикуют, ругают, я ищу в этой статье какие-то позитивные моменты, да, вот, ну как позитивные с точки зрения историков. И мне кажется, эти вот вещи довольно любопытны.
Ну, во всяком случае, позитив, как мне кажется, в том, что она не настолько радикально, как можно было ожидать, пересматривает многие, так сказать, вещи, связанные с войной. Ну и в частности, то, что мы уже говорили, в первую очередь, это, конечно, пакт Молотова-Риббентропа, подтверждается оценка съездом народа.
Это самое главное, с моей точки зрения, в этой статье.
Мне тоже кажется, что это самое главное.
Это самое главное, да. Поэтому я бы вот так однозначно не относился, как некоторые авторы. И что еще здесь любопытно, обратите внимание. Это здесь впервые, между прочим, дается объем... Ну, впервые, скажем так, на официальном уровне объем поставок по ленд-лизу.
Объем поставок каких?
По ленд-лизу.
А, по ленд-лизу, да.
По ленд-лизу, да, поставок союзников. Так, обратите внимание, что у нас очень часто продолжает в литературе фигурировать цифра 4%, которая когда-то была озвучена, ну и озвучена была в книжке, вышедшей вскоре после окончания войны, Николая Вознесенского, председателя Госплана, да, так, ну, уже были публикации, по-моему, книжки Бутениной «Ленд-лиз. Сделка века», показывалось, что на самом деле 8%, да, но вот то, что называется на официальном уровне, не знаю, что это, какая-то новая информация, извлеченная из архива или еще чего-то, названа цифра, что около 7% от общих объемов военного производства Советского Союза. Это такое серьезное признание, потому что к ленд-лизу вообще очень сложное отношение. Есть такая тенденция говорить, что ну, мы без него бы и сами справились, они начали нам поставлять в больших объемах тогда, когда уже все было решено и так далее. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Я имею в виду, ну, например, особенно тяжелейший момент 43-го года, начало 44-го, когда освободили огромные территории и огромное значительное население, а немцы ведь проводили тактику выжженной земли, что-то увозили с собой, что-то уничтожали. И просто возникла ситуация потенциального голода. И впервые заказы со стороны СССР по продовольствию превышали заказы по военной технике, и там металлам и так далее. Поставили они тогда, вот в течение года приблизительно 1 800 000 тонн продовольствия в Советский Союз, и 25% вообще американской свинины, вообще произведенной за год США, ушло в СССР. Такой был период. Ну так, к слову, да, значит, вот такие моменты. Еще один важный момент, который бы я там отметил, это, конечно, тема Холокоста, которая там везде присутствует. Так? И это очень тоже важный момент. И это понимание трагедии Второй мировой войны, но я бы сказал так, вот в таком европейском, контексте европейском понимании. Далее, на что бы я еще обратил внимание. Но почему это важно? Понимаете, у нас ведь до сих пор очень значительное количество историков понимают так, что они служат не науке, а служат государству. Да? И если что-то на высоком уровне не сказано, или сказано там тем или иным образом, то многие историки и ведут себя соответствующим образом. И исследователи, и преподаватели, и так далее. И мне поэтому кажется очень важным вот такие моменты, которые в этой статье есть. Так, это некий, ну это нормально вообще, да? Это нормально, и это есть некий ориентир. Еще один приведу, значит, важный момент с моей точки зрения. Сейчас найду этот фрагмент.
Ну, пока вы ищете, я могу с вами согласиться в том, что как-то статья, надо и отдать должное, в одном, что она не воспринимается как директива. ну, для историков, да?
Да,
она это... дает, мне кажется, она дает возможность и дальше, ну, во всяком случае, обсуждать, да, те вопросы, которые там поставлены.
Ну, у нас Конституция позволяет обсуждать любые вопросы, между прочим. Да?
Ну, мы же знаем, что у нас Конституция все разрешает.
Да.
Есть еще практика.
Да. Так вот, обратите внимание еще на один момент. Значит, что во время войны имели место предательство и дезертирство.
Да.
Давали о себе знать жестокие разломы, порожденные революцией, гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти. То есть сказано, что общество было неоднородным. Ну, ваш покорный слуга, вы знаете, всегда это говорил, да, что настоящая советизация советского общества произошла во время войны. Общество в 30-х годах, после коллективизации, да, после репрессий героя было очень по-разному настроенным. И вот были подобного рода явления, они были не случайны. Да? Ну и вот действительно в годы войны самыми лучшими агитаторами за советскую власть оказались немцы, нацисты. Да? Вот такой тоже очень важный момент, мне кажется, в этой статье. Вот некоторые такие соображения.
А вот как вы считаете, Олег Витальевич, а насколько справедливы вот упреки у нас наши и политики, и сам Путин, и там все, кто вокруг Путина, очень любят в наше время упрекать Запад, вот недооценка роли СССР, переоценка собственной роли и так далее, и так далее. Это действительно существует такое явление?
Ну, мой ответ и да, и нет. Да? Однажды я проводил, так сказать, репортаж из американского книжного магазина в Вашингтоне, да, такого, из Barnes & Noble, по-моему, гигантский магазин, и вот там военная, значит, полка. Так, конечно, львиная доля посвящена участию Америки в войне.
Ну,
это нормально.
Это нормально, они в своей стране, они говорят о себе.
При этом я нашел там около 200 книг, 200 наименований книг о войне на Восточном фронте. Как бы половина это с советской стороны, включая переведенные на английский некоторые там мемуары или там книжки, скажем, там очень популярно о танках, о Т-34 и так далее. Да. Примерно половина это значит со стороны немецкой. Около 200. Зайдите в наш любой книжный магазин, сколько вы найдете книг о войне на Тихом океане или на Западном фронте. Да? Так что это, с одной стороны, ситуация совершенно объективная. Каждая страна считает себя главным героем, главной жертвой, все сразу. Да? Это с одной стороны. С точки зрения, если мы говорим о научном сообществе, конечно, есть полное понимание роли Советского Союза в войне, безусловно. И я назову целую серию книг, например, Дэвида Гланса, основного полковника американской армии, у нас на русский язык это перевели, там, «Возрожденный колосс», там, и так далее, это Красная армия. О Джесской битве у него...
Заявление политиков того времени, того же
Да, 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 ну, заявление политиков, это само собой, да, там, это так. И вот что касается исторического сообщества, то существует огромный массив литературы о нашей войне, и то, что называется military history, и социальная история войны, ну, скажем, война Ивана, Кэтрин Мэридейл, британской исследовательницы. Вот у нас никто еще не написал книгу о социальной истории Красной Армии, например. Она вышла в Британии 15 лет назад. И я могу привести множество книг на эту тему. То, что касается людей с улицы, ну, это как везде. Они что-то где-то там слышали. Вот. Но это очень зависит от школы, места, города и так далее. Ну, в Париже мы знаем, что есть площадь Сталинграда, да, станция метро Сталинград и так далее. Так что, в общем, все по-разному, но недооценки, вот, я отвечаю, что называется за научное сообщество, там этого и близко нет.
Олег, еще одна ключевая тема этой статьи, это о том, кто виноват в войне. Да, значит, да, ну такая ключевая, одна из ключевых тем. Да. Тезис Путина такой, что точно не пакт Молотова-Риббентропа. Советский Союз подписал его последним из европейских стран, потому что ну, деваться было некуда. И я примерно близко к тексту процитирую, что спусковым крючком к большой европейской войне стал Мюнхенский сговор. Вот вопрос к вам такой. Существует ли сейчас хотя бы примерный консенсус историков наших, европейских, зарубежных о том, что стало переломным моментом с спусковым крючком? Или до этого консенсуса еще далеко?
Ну, мы же видим, что, собственно говоря, во многом эта статья стала следствием отсутствия этого консенсуса. То, что в 2019 году Европейский парламент принял вот это вот решение, где там это один из пунктов, да? Там вообще о борьбе с нацизмом и последующими там его и всего прочего, борьбе с коммунизмом, да? И там как раз среди прочего сказано, что пакт Молотова-Риббентропа это вот как раз такой стартовый момент. Так что консенсуса нет.
Я имею в виду, что понятно, что нет консенсуса среди политиков, но среди профессиональных историков тоже его нет.
Ну, вы знаете, историки разные. Профессиональные в разных странах, они по-разному это обсчитают. Мне приходилось встречаться и даже проводить конференцию совместно с польскими историками, и у нас были серьезные разногласия по ряду вопросов. Так, вот моя точка зрения, да, что, конечно, это в целом, тут нельзя сказать, что, вот смотрите, в Мюнхене все определилось, или там в этом самом 23 на 24 августа все определилось. Это, конечно, результат 30-х годов. Вот общей политики. Ведь это все шло по ступеням. Это Саарский плебисцит, это то, что восстановили всеобщую воинскую повинность Германии, и уже не рейхсвер была вермахт, это англо-германское соглашение по военно-морскому флоту и так далее. И потом это самая Рейнская зона. Вот в тот момент, когда нацисты уже ввели войска в Рейнскую демилитаризованную зону, и французы ничего не сделали. Это еще один шаг к войне. То есть это целый ряд ступеней. Мюнхен – это очень большой шаг, и пакт Молотова-Риббентропа тоже очень большой шаг. Но сказать, что вот какое-то отдельное событие стало, после которого уже была точка невозврата, я думаю, что это не исторично.
А вот такой еще тогда вопрос, насколько, как вы, согласитесь ли вы с такой постановкой вопроса? Речь идет вот о чем. Как мы помним, конец 80-х годов, развал Советского Союза начался, в общем, наверное, с самого такого слабого звена, с Прибалтики.
Да.
Да, не получилось ли так, что теми протоколами секретными, да, и вот этой инкорпорацией Прибалтики, собственно говоря, и была подложена мина длительного действия, замедленного действия под будущее Советского Союза. Потому что именно с тех трех республик потом начался его развал.
Ну, слушайте, это все на памяти нашего поколения. Там не только Прибалтика хотела уйти.
Да, но началось все с Прибалтики, мы же хорошо, я очень хорошо помню 80-е годы.
Проще сказать, кто не хотел уйти. Не хотели уйти Белоруссия и Средняя Азия и Казахстан, насколько я помню.
Да.
Все остальные хотели уйти. Так, и когда выяснилось, что Украина тоже хочет уйти, сначала проголосовала за то, чтобы остаться, потом за то, чтобы уйти, существование Советского Союза, в общем, теряло смысл, по большому счету. Так?
Ну, смотрите, когда уже создавался и формировался новый так называемый союзный договор, уже из него уже были исключены вот эти три прибалтийские республики. Они выскочили первыми, да? С них все начиналось.
Да.
И оставалось 12 республик. Нет, 11, там еще Туркмения.
Прибалтика всегда была таким отдельным сюжетом в СССР.
Конечно, конечно. Да.
И даже фильмы из западной жизни снимали, как правило, в Прибалтике. Да? Вот, и на фильмах каких-нибудь там западных людей приглашали прибалтийских актеров. Да?
Начиная с 17 мгновений весны.
Да, и 17 мгновений весны там, и так далее. Так что, в общем...
Виточная улица, на которой до сих пор все ходят в Риге.
Вот. Так что... Это такой достаточно очевидный момент, но я думаю, что все-таки Советский Союз распался не из-за трех прибалтийских республик, а по более глубоким причинам. Ну, это была, в общем, последняя империя по существу, да, в Европе, и рано или поздно это должно было случиться, и мы сейчас
неэффективно управляем.
Были вот эти республики в составе.
Так, у нас, дорогие товарищи, все. Мы должны заканчивать, только напослед я должен вам сказать, что будет дальше. В 21 час будет суть событий с Сергеем Пархоменко. После 22 часов в программе «Сканер» обсуждается персона недели. Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности. Компания недели «Марс». В 23 часа доехали. Тема «Газ или тормоз». Я ничего не перепутал? Нет, я перепутал, извините, это вчерашние анонсы. Все, забыли все, что я сейчас сказал. У нас дальше будут тоже интересные программы. Я только так могу сказать, потому что у меня анонсов, оказывается, нет. Ну что, остается только поблагодарить Олега Витальевича. Вы слушаете дальше «Эхо Москвы», все будет хорошо. Спасибо, до встречи, всего доброго.
Программа «Цена победы».